Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии ведущий Владимир Онищенков. За режиссерским пультом Александр Санников. Прежде чем представить героиню нашей сегодняшней встречи, я еще раз хочу напомнить поклонникам творчества Николая Халявченко, что полностью его рубрика выйдет в 18 часов, и вы услышите ее целиком. Ну, а сейчас я с огромным удовольствием представляю героиню нашей передачи. Лина Макарчан, или, как православная обрежь называет ее, Елена Владимировна, певица, автор, ведущая благотворительного духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину». Доброго вам здоровья.
Добрый день, дорогой Владимир Робертович, и дорогие наши досточтимые слушатели. Очень рада вам.
Елена Владимировна, вот название следующей такой встречи вашей из цикла «Возвращение на родину» называется «Неоконченная война». И посвящена она столетию начала Первой мировой войны. Или, как ее в те времена называли, Отечественной, а иногда ее называли Великой Отечественной войной. Но вы говорите о том, что эта война не окончена. Почему же она не окончена, когда во всех учебниках истории все говорят о том, что в 18 году был подписан мир где-то там далеко в Европе, а вы называете ее неоконченной?
Мне кажется, что эта война началась с той минуты, как Каин убил Авеля. И как знать, быть может, она не окончится никогда. Конечно, в истории всего человечества, которое так зависит от истории нашей с вами Родины напрямую, были такие огненные вспышки, которые остались как главные военные события всей истории человечества. И среди них, безусловно, Первая мировая и Великая Отечественная война, и все то, что мы пережили во время чеченских войн, и все то, что вся брань, которая обрушилась на нас последние 2 года, когда наша Родина восходит не вертикально, пусть еще не вертикально, но по диагонали восходит вверх. Медленно и неуклонно она движется вверх. И мне кажется, что такой вечер, хотя действительно он де юре приурочен к предстоящей вот этой грандиозной юбилейной дате в августе, столетия со дня начала Первой мировой войны, но де-факто разговор пойдет о смысле человеческой истории, о ее тайне, о том, существует ли вообще историческая правда, о самых ярких профессиональных историках и стихийных историках истории человечества, в том числе нашей страны, например, таких, как Игорь Ростиславович Шафаревич. Ведь он обладает стихийными интуициями, не будучи профессиональным историком, а гениальным, всемирно известным математиком, он так видит, ему так открыто историческое полотно, что трудно найти профессионального историка, который обладал бы таким даром. Или, скажем, замечательный математик, физик, философ, богослов, писатель замечательный Виктор Николаевич Тростников тоже обладает уникальным даром стихийной интуиции в истории. Ему тоже открываются какие-то пласты, как мне кажется, благодаря тому, что у него редчайший дар видения целостной картины мира. Это очень редко бывает у историков. потому что у каждого историка почти, конечно, не у каждого, но у многих, особенно современных, существует какая-то предвзятость, какие-то, так сказать, свои пристрастия, здесь слово «страсть» ключевое, и они просто, подчас незаметно для самих себя, просто вырезают из истории нашей Родины целые пласты. У них нет целостной картины мира. А это очень мешает не только в профессии, но и в жизни, потому что тот, кто не может воспринимать мир целостно во всей его полноте, он не может воспринимать личность человеческую во всей полноте. Вот человека таким, какой он есть. Если у человека есть такой дар, то тогда он непременно увидит человека таким, каким он должен быть. Сам увидит, понимаете? Вот мне кажется, такой гармонической личностью был Алексей Алексеевич Сенин. Завтра, в день святых врачей Бессеребренников Косьмы и Дамиана, будет 40-й день. И мне бы очень хотелось, чтобы памяти этого замечательного, светлого, целостного, очень цельной личности, внесшего такой вклад в познание русским человеком своей отечественной истории, чтобы в его честь, в его память прозвучала музыка Георгия Васильевича Свиридова, которая сегодня будет сопровождать весь наш эфир, потому что я принесла цикл «Отчалившая Русь» пуповины, связанные с темой нашего разговора. Но об этом чуть позже. А сейчас Свиридов... Есенин, я покинул родимый дом.
Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь, три звезды березняк над прудом, теплит матерью старый груз.
Сначала «Я покинул родимый дом». Музыка Георгия Свиридова, стихи Сергея Есенина в исполнении героини нашей сегодняшней встречи Лины Мукарчан. Елена Владимировна, вот такую фразу сказали сейчас, вот несколько минут назад, что в нашей истории вырезаны целые пласты. И вот один из таких пластов, он непосредственно связан с той темой, «Неоконченная война». Вот когда я впервые соприкоснулся, вот, попытался вот, посмотреть на историю русской армии, то получилось, что мы очень, ну, более-менее знаем, что происходило в Первую мировую войну, гордимся нашей победой в Великой Отечественной войне, а что было между ними, этот пласт вырезан напрочь. И когда я немножечко погрузился, вот хотя бы элементарно, а кто же там был вот в это время? И получается такая картина, что все полководцы такие крупные полководцы Великой Отечественной войны, они все буквально прошли через Первую мировую войну.
Конечно.
То есть они родились там.
Конечно. Они были царскими офицерами.
Да, офицерами и генералами.
Конечно.
И вот это, конечно, удивительная история, наша история. И нам еще очень много нужно сделать для того, чтобы наша собственная история была не порезанная на куски, а была цельная.
Конечно. Это одна из задач цикла вообще, всех 14 лет жизни нашего цикла «Возвращение на родину». И, в частности, ключевая стратегическая задача этого вечера. Ради этого мы собираемся. Надо сказать, вот в связи с тем, что, о чем вы только что очень точно вспомнили, что вообще государь Николай Александрович, великомученик и страстотерпец, это ключевая фигура всего цикла, то есть всех 14 лет. И это эпицентр, это то солнце, вокруг которого, вот как планеты, будет вертеться все. И наши герои, если вы позволите, я скажу о том, какие необыкновенные люди принимают участие в этом вечере, потому что это не только те, кто заявлены в афише, но и выдающиеся деятели культуры, имена которых не вошли в афишу. Ну, прежде всего, это помощник председателя синодального отдела Московской патриархии по взаимодействию с вооруженными силами, дорогой батюшка Владимир Соколов, постоянный участник наших вечеров. Это Ольга Николаевна Четверякова, доцент МГИМО. Это замечательно яркий, очень интересный человек, который впервые входит в лоно нашего цикла, заместитель главного редактора только что созданного национального телеканала «История». Это большое событие для всех нас, создание,
конечно,
такого канала.
Конечно.
Вот в контексте того, о чем мы только что с вами говорили. Угу. Это Владимир Георгиевич Савичев. Это заместитель главного редактора Народного радио, мой визави, мой дорогой друг Владимир Робертович Онищенков.
Для меня неожиданно.
Вот, да, да. И это редактор радио «Радонеж», иконописец Виктор Александрович Саулкин, которого мы тоже все очень любим. А также приедет из Ставрополя необыкновенный, бесценный для нас герой и гость. Это Владимир Николаевич Соколов-Лермонтов. Но мало того, что это прямой потомок Михаила Юрьевича Лермонтова, мало того, что это замечательный, парадоксально мыслящий искусствовед, потому что он историк очень мощный, поэтому он как искусствовед, ему тройная, так сказать, цена, если можно так выразиться. Но главное, конечно, для него и для нас тоже, это правнук генерал-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Федоровича фон дер Лауница. У нас проходил в цикле вечер, посвященный Владимиру Федоровичу, который был один из двух, трех, может быть, четырех верных слуг государя. И это исключительная личность. Он так же, как губернатор Москвы, великий князь Сергей Александрович Романов, был убит. Фон дер Лауниц был убит прямо на паперти храма после причастия. И вот его правнук и потомок Лермонтова приедет из Ставрополя, чтобы принять участие в этом вечере. Конечно, кроме них будут еще и политологи, Карина Александровна Геворкян, историки, общественные деятели. В этом вечере также примет участие очень дорогой для нас человек, олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Александр Владимирович Иваницкий. Очень яркая, необыкновенная личность по складу мировоззрения, очень похожий на нашего знаменитого победившего Жаботинского, как
наш Юрий Власов.
Власов. Вот,
да.
Вот на Юрия Петровича Власова. Такого типа человек. Необыкновенно красивый, глубокий, интеллектуал. Вот. И его участие всегда для нас большая честь и радость. Венчать этот вечер будет трио необыкновенное. Иеродиакон Андрей Данилов, протодиакон Николай Платонов и Сергей Платонов. Вот такое трио мужское будет венчать этот вечер с очень своеобразным приношением музыкальным. Ну, а главное, пожалуй, главным событием, такой аркой над всем этим, светящейся аркой, будет вхождение, второе вхождение в наш цикл гигантской чудотворной мироточивой иконы царя-мученика Николая Александровича и хранителя этой иконы генерала-адъютанта мутанта Криштеля Сергея Николаевича. Вот это, конечно, событие грандиозное, потому что эта икона последний раз была у нас в цикле 10 лет тому назад, когда в цикле отмечалось столетие со дня рождения Алешечки Цесаревича, и этот вечер проходил с участием митрополита Вениамина Владивостокского и Приморского, нашего подвижника великого, и Ольги Николаевны Куликовской Романовой. И вот, милости Божией, снова эта икона входит в лоно нашего цикла. Это громадное для нас событие. Я хотела бы сказать также о том, что эта икона за вот эти 10 лет, она была написана по благословению архимандрита Троицы Сергиевой Лавры в 2003 году. Она за эти 10 лет прошла более 400 тысяч километров по всему миру. И везде происходили какие-то невероятные события вокруг нее. Вот сейчас, вот мы с вами говорим, в это время она находится в Свято-Духовом монастыре, недалеко от него, под Краснодаром, в Михайло-Архангельском скиту, где было явление в образе Иверской Божией Матери, Царицы Небесной, как раз в тот момент, когда государь туда приехал, потому что это были его охотничьи угодья. И когда он первый раз туда приезжал, вот было явление в реке Лоба, было явление схождения Божией Матери в образе Иверской с разрезанной щекой, как мы помним, кровоточащей. И сейчас там открылся внезапно чудотворный источник Божией Матери. Словом, все, что происходит вокруг этой иконы, бесценно для нас. Это наше духовное сокровище нашего народа. Еще я хотела бы сказать о том, что, вернее, попросить всех, кто придет на этот вечер, и кто захочет приложиться к ней, чтобы все-таки попытаться успеть это сделать до начала. Потому что по окончании вечера это будет уже очень сложно. Напоминаю вам, дорогие мои, что вечер состоится 26 ноября во вторник, а не в четверг, как обычно. Как всегда, в Белом зале Дома кино. 18:30 начало. Очень прошу вас, моя сугубая просьба, заранее обретать билеты в тех местах, которые для каждого из вас наиболее благоприятны, потому что билеты можно обрести и в книжном магазине «Сретение» при Сретенском монастыре, и в лавке Арины Родионовны, что при храме всех святых в Красном Селе, который теперь уже, милостью Божией, Новоалексеевский женский монастырь. Вот, и дорогой батюшка Артемий Владимиров стал духовником этой обители, а инокиня Ксения Чернега, которую мы все так любим и знаем, и дорожим, она теперь будет вскоре игуменей этого монастыря. Вот такая милость Божья, такое чудо необыкновенное. И билеты также можно обрести в лавке «Кириллица», что недалеко от Славянского центра, метро Третьяковская. И напротив метро «Римской», очень удобно, в часовне преподобного Сергия Радонежского. Как я уже говорила, я воспринимаю, вот с тех пор, как я стала думать об этом вечере, я каждый вечер готовлю иногда несколько месяцев, иногда несколько лет, я, конечно, первый, как я уже сказала, это Каин и Иуда. Вот две ключевые, так сказать, фигуры. Даже на моей программке, которая сейчас перед нами с Владимиром Робертовичем, вычлененная из знаменитой фрески Джотто, такое так называемое окно, как говорят художники, это тот фрагмент, где Спаситель смотрит в глаза Иуды. Вот это у нас на обложки. И сейчас я хотела бы, чтобы вы как-то глубоко, благодаря уникальному циклу Георгия Васильевича Свиридова «Отчалившая Русь» и пророческим стихам Сергея Александровича Есенина, услышали эту тему, потому что и Свиридов, и Есенин говорят об этом же, о том же, о чем этот вечер. Вы сейчас услышите два кратких фрагмента «Симоне Петре» и «Где ты, отчий дом?».
вздрогнули ветлы.
Что проявление этой незримой войны против нашей веры, против Спасителя, против нашей Родины выразилось несколько дней тому назад даже в таком событии, как клевета на питерского дивного батюшку отца Глеба. Это тоже одно из проявлений вот этой войны, о которой мы говорим. Но осень, а это очень осенний цикл. осенью бывает в России много необыкновенных чудесных событий. Вот только что прошел замечательный кинофестиваль «Лучезарный ангел», и не успел завершиться «Лучезарный ангел», как 18-го в понедельник открывается наш фестиваль «Радонеж», на котором всегда происходит столько событий, столько открытий, самые лучшие, самые интересные, самые необыкновенные фильмы, так же, как и на «Лучезарном ангеле». Вообще у нас очень много появилось настоящих документалистов, которые работают с источниками и которые как-то чувствуют неразделимость, нераздельность красоты и правды. Вот если красота и правда присутствуют единовременно, в одночасье, в человеке, в художнике, то непременно будут созданы настоящие произведения искусства, которые останутся. И я надеюсь, я верю, что и на фестивале «Радонежа», который, как я уже сказала, откроется 18 ноября торжественно и закроется в день архистратига Божия Михаила 21 ноября, в такой великий праздник, то есть двойной будет праздник в Доме кино, я надеюсь, уповаю, что там тоже будут открытия. И каждый фильм, даже если он может быть каким-то крошечным, помните, вот микроскопический, можно сказать, фильм, как какая-нибудь новелла Куприна или Бунина, крошечная, буквально на 10 минут или на 8, фильм «Мироносицы». Помните про двух старушек Мариночки Добровольской? Mm-hmm. Про двух старушек, которые сами, одной 70, другой уже под 80, поднимались, естественно, без какой бы то ни было страховки, без какой бы то ни было помощи, ни денег, ничего. Они сами делали раствор и с этими ведрами поднимались, как под купол цирка, на верхотуру гигантского храма. И Господь, ангелы Божии им помогали, и они отреставрировали этот храм. Этот фильм – это шедевр, абсолютный, совершенный шедевр. Почему шедевр не только мыслительный, не только духовный, но и его невозможно смотреть глазами, а только очами. И только в русском языке, насколько мне известно, есть такое разделение. Потому что для того, чтобы увидеть стол, корову, море даже, у нас есть глаза. Но чтобы видеть вот этот бескрайний мир, потому что только в России нет горизонта. Вот едешь на поезде за рубеж, и как только появляется горизонт, когда ты видишь горизонт, все, кончилась Россия. А в России, сколько бы ты ни ехала, горизонта нет. И это увидеть можно только очами. Только очами. Дай Бог, чтобы на фестивале «Радонежа» было как можно больше вот таких фильмов, которые снимались очами, и которые мы будем видеть очами, потому что можно слушать и не слышать, потому и сказано, имеющие уши слышать, да.
Смотреть и не видеть.
Слушать, да слышать, да.
Я действительно очень важно, что у нас появляется такая школа документального фильма русского, потому что все-таки художественный, вот у нас тоже сильный художественный кинематограф, очень сильный.
Очень сильный, очень.
Но художественный кинематограф, он, конечно, в первую очередь...
Советский, только советского периода.
Я вот о чем хотел сказать, что все-таки вот художественное и произведение, литературное, и кинематограф, он в большей степени обращается к чувству. И, соответственно, иногда он... В этом плане бывает преобладание именно вот на чувствительную сторону.
Не согласна, совершенно не согласна. А фильмы Бориса Александровича Лезнева гениальные, нет. А фильмы Сокурова – это прежде всего мысль. Это колоссальная, громадная работа мысли.
И при этом не заботиться о чувстве нельзя.
Поэтому а чувства здесь... уже должны испытывать, простите, что я вас так невольно брутально перебиваю, а чувства уже должны испытывать глубокие чувства, должны испытывать зрители. От чего? От тех глубоких мыслей, которые пережил автор, создавая то или иное произведение.
Ну, я понимаю вас, что вы в выдающихся произведениях в первую очередь о них говорите, но вообще само по себе вот это явление, оно, ну, волей-неволей, это...
Кино – это страшное оружие, да. Страшное, смертоносное. Если камера в руках у чистого человека, талантливого чистого человека, он становится апостолом, потому что его камера, она становится оружием апостольского служения, свидетельства. Свидетельство, он свидетельствует о правде Божией. А если она в руках у преступника, она становится смертоносным оружием, неизмеримо более страшным, чем бомба, потому что падает бомба, и погибают только те, кто попали локально, так сказать, в эпицентр взрыва. А здесь миллионы, за одну секунду могут миллионы погибнуть, особенно в наше время, так сказать, в связи с использованием интернета и так далее. Это очень страшное оружие. Недаром Ленин придавал этому такое значение. Вот он знал.
Не только он.
Да.
И очень важно, что все-таки именно документалистика, документальное кино в России сейчас вот набирает такую силу, наливается силой. И опять же, вот мы говорим о телеканале «История». Все-таки вот это тоже событие, явление в нашей
это,
жизни.
Это было возможно только сейчас. Да. Ведь еще года два тому назад это было решительно невозможно. Да. Только сейчас. Благодаря Владимиру Владимировичу Путину. Он проплатил и он организовал.
Даже вот так?
Да, да.
Понятно.
Да.
Ну вот это для меня было неизвестно.
Да.
Кстати говоря, так же, как и неизвестно то о том фильме, который вы... Мне тоже, да, еще не рассказали. Вот вы в самом начале говорили о том, что когда готовите вечера, то они иногда готовятся годами.
Да,
и
это
вот
правда.
В том числе и поиск фильмов для вечеров. Это, ну, может быть, я не знаю, правильно даже, наверное, сказать, что это в некотором роде изыскательские работы.
Иногда нужно просмотреть просто миллиарды километров документальных пленок для того, чтобы сложилась в голове какая-то концепция монтажа, и вот дальше уже происходит такая работа, о которой говорить я не дерзаю. Я не буду об этом говорить никогда.
Но
бывают случаи, когда я увижу какой-нибудь шедевр, и тогда, разумеется, не прикасаясь ни к чему, я этот шедевр дарю людям. И вот такой шедевр, абсолютный шедевр киноискусства, включающий в себя в том числе и эксклюзивную информацию, потому что об этом не знает никто, будет показан на этом вечере.
Ну, я тоже вот до сих пор не знаю. Это, значит, так и останется интригой?
Да. Ну это не интрига, но просто... Необыкновенный киноэпиграф.
Понятно. Ну, хорошо, да. Хорошо. Да мы давайте тогда русским словом, что интерес... И сохраним интерес такой, некоторую тайну.
И очень русский. Вот сейчас, если вы не против, может быть, прозвучат еще два сдвоенных фрагмента из тоже, наверное, самого русского вокального цикла во всей нашей музыкальной культуре. Два фрагмента из цикла Сергея Васильевича Георгия Васильевича Свиридова и Сергея Александровича Есенина. Мы продолжаем слушать уникальное произведение «Отчалившая Русь», «Серебристая дорога» и «Отчалившая Русь».
Oh!
Прозвучали фрагменты из вокального цикла Свиридова Есенина «Отчалившая Русь». И тоже, как и первые, как и предыдущие музыкальные произведения, прозвучали в исполнении нашей героини, нашей гости Лины Макарчан. Лина, ну, наверное, два слова нужно сказать о самом цикле, потому что он уникален, во всяком случае, ну, практически все я впервые слышу.
Да, действительно, цикл уникальный. Надо сказать, что все великие русские циклы и Свиридова, и Гаврилина Валерия Александровича, потому что я говорю так уверенно, потому что я имела счастье и возможность спеть все циклы Свиридова и Гаврилина. Вот в это поверить невозможно, мне Господь это дал. И «Русская тетрадь» Гаврилина, и «Отчалившая Русь» Свиридова, и «Петербург» Свиридова, и «Пушкинский цикл» Свиридова, который он написал, еще будучи 19-летним студентом, уникальное произведение. Все это, к сожалению, у нас крайне редко исполняется, а все это пророческие циклы, пророческие, ничего равного в мире нет. Ведь вы знаете, наверное, что после русской стихии вторая моя стихия – это немецкая музыка, немецкая поэзия. Я имела счастье также спеть все немецкие циклы, включая и непостижимые сложности малеровские циклы, и Брамса, и Шумана, и Шуберта, абсолютно все, о чем бы вы меня ни спросили. Так что мне есть с чем сравнивать. Это нечто беспримерное. И должна вам сказать, когда в Париже мне были заказаны мои монографии, ведь я записала в Париже и Чайковского, и Глинку, когда была заказана монография Мусоргского, «Песни и пляски смерти», и «Марфа», и так далее, я стояла перед выбором, включить ли туда уникальный цикл «Без солнца», который я также пела, потому что Мусоргского я тоже пела все циклы, включая детскую, «Без солнца» и «Песни и пляски смерти». Но я все-таки решила, раз Свиридов не записан за рубежом, я должна умереть, но спеть Свиридова. И так появился этот парижский диск.
Слава Богу, что все-таки живы, спели и живы,
да,
все-таки.
Пока еще жива, еще немножко совсем осталось мне. Да. И на этом диске, как и на всех моих парижских дисках, уникальная, необыкновенная русская живопись. Я всегда отказывалась от того, чтобы мой портрет был на диске, на Чайковском «Голова пророка» Михаила Александровича Врубеля, на Глинке портрет Марии Александровны Пушкиной, дочери поэта, потому что глинковская монография – это абсолютно пушкинская атмосфера. И на диске Мусоргского и Свиридова, который мы сегодня слушаем, там «Сирин и Алконост» Васнецова, знаменитый «Рыдающая и смеющаяся Русь». Это было для меня очень важно, чтобы человек, который берет в руки диск, он сразу погружался в стихию, в космос русской культуры. Ведь это целый космос. Я думаю, что придет скоро время, не знаю, доживу ли я до него, когда все это вернется. Все это вернется, и люди будут петь русскую музыку, и будут мечтать работать здесь, а не за рубежом, и будут счастливы прославлять свою родину и свою великую культуру.
И для того, чтобы это состоялось, я думаю, что нам нужно очень заботиться друг о друге, и мы молимся о здравии друг друга, и вот вы хотели сказать...
Да, спасибо огромное, Владимир Робертович, я ждала этой минуты. Дорогие мои, досточтимые наши слушатели, любимые слушатели Народного радио, я не так часто вас о чем-либо прошу, но вот сегодня у меня к вам сугубая просьба. Заболел супруг благоверный супруг нашей дорогой Екатерины Сергеевны Краснобаевой, голос которой, я надеюсь, в каждом русском доме, и Лето Господне, и Зуров, и Никифоров Волгин, и Чехов, и Поселянин, все эти сокровища записала необыкновенно Екатерина Сергеевна Краснобаева. И вот ее благоверный супруг, тоже гениально одаренный раб Божий Георгий, он тяжело заболел. Он в больнице, и послезавтра в 10 часов утра у него тяжелейшая операция. Я просто умоляю ваших святых молитв о тяжко болящем Георгии, о благоверной супруге его Екатерине, они нам так дороги. И также прошу ваших святых молитв о новопреставленном воине Дмитрии, ветеране Великой Отечественной войны. Спаси вас, Господи, благодарю вас. Кстати, о воинах. Вот жаль, что я не успеваю уже. Мне так хотелось рассказать. У меня даже на руках копия документа 1895 года. Mm-hmm. И я хотела mm-hmm. рассказать о том, какие были солдаты и какие были правила при наших государях. Потому что солдат, который рекрут, который прошел 25-летнюю службу государеву, возвращаясь, он обязательно брал из приюта девочку. Mm-hmm. И ему сельский... Да, я принесла mm-hmm. документ. Видите, mm-hmm. вот документ 1895 года Клинского уезда. Да, и такому солдату по сельскому сходу староста выделял землю, дом. Он, правда, должен был при этом, он обязывался сторожить пожарный сарай. Это все, что от него требовалось, представляете? Но он должен был, этот дом должен быть настоящий, большой, потому что эту девочку... Обязательно потом он должен был в этом доме замуж выдавать, и этот дом должен потом был стать удобным и счастливым для ее будущей семьи.
То есть он родителем становился?
Он становился родителем, конечно. Вот какие были правила при наших благоверных государях. И вот какие у нас были необыкновенные солдатушки, бравые ребятушки. Угу. Вот, видите, какая была жизнь при государях. И такой угу. детеночек усыновленный, такая девочка всегда называлась шпитонок, шпитоночек. Вот так.
Хорошо.
Вот. Ну, а сейчас, наверное, Владимир Ильич, как я вам благодарна за все, как я вам благодарна. Как я вам благодарна. Я надеюсь, что все мы увидимся 26 ноября во вторник в зале Дома кино, в Белом зале Дома кино, с нашими замечательными героями, в том числе с моим визави, дорогим Владимиром Робертовичем Онищенковым, который один из героев этого вечера. И я очень буду вас ждать. А сейчас этой светлой осенью прозвучит финал гениального пророческого осеннего, как я его называю, цикла Свиридова и Есенина «Отчалившая Русь». О, верю, верю и о, Родина!
Ну и в заключение передачи я хочу поблагодарить вас уже, Елена Владимировна, за участие в передаче. И, собственно, вот эта наша встреча на цикле «Возвращение Родины», она начиналась с передачи на Народном радио. Надеюсь, что вот такие Народное радио и впредь будет собирать одаренных творческих людей. Спасибо вам. Провел передачу Владимир Онищенко.
Спасибо.
Всего доброго.
Всем за все. Будьте хранимы.
смерть.